После революции в России и образования на Ташкентской дороге знаменитой Оренбургской пробки, вывоз из Средней Азии хлопка, каракули и всякого сырья почти прекратился, а вывозом этим в обмен на хлеб и металл Азия жила. Не стало расчета производить, вывозить было некуда, и дакханское хозяйство быстро стало разрушаться и беднеть. Гражданская война разрушение это усилила. Мулы и богачи в кратких словах объяснили разоренному крестьянину, что всему виной большевики. Агитация подкреплялась деньгами бежавшего в Афганистан эмира Бухарского и незамысловатыми уверениями в том, что советская власть всех сделает русскими. Движению не хватало только вождя, и он появился. Это был Энвер Паша, великий честолюбец, мастер турецких дворцовых переворотов, оставшись с неудел после поражения Турции, вовлеченный им в международную войну. В 20-м году безработный авантюрист приезжает на съезд народов Востока в Баку. Скороспелого революционера съезд, хорошо помнивший его карьеру, встретил очень холодно, а председатель съезда товарищ Зиновьев лишил его голоса. Пожив недолго на Кавказе, Энвер поехал гостем в Бухару. Гостем он был там 3 дня. На 4-е утро Энвер с 3 своими спутниками-турками выехал на охоту. Он сплотил вокруг себя все басмаческие шайки под лозунгом «Изгнание всех европейцев». Но настоящее лицо честолюбца обнаружилось сразу. Энвер обратился к РСФСР с предложением признать его главой бухарского государства. За это он обещал прекратить борьбу и даже создать из мусульман армию для войны за общие, одному ему известные цели на Востоке. На личной печати Энвера была выгравирована надпись «Главнокомандующий всеми войсками ислама, зять калифа, наместник Магомета». С первыми удачами Энвера эмигранты бросили осторожность. Во всех занятых басмачами местах немедленно водворился старый порядок. Это понемногу стало раскрывать глаза дакханству на наместника Магомета и зятя калифа. И поворот в настроениях был очень быстр. От Энвера не осталось ничего. Советские отряды вытолкнули его из пределов Средней Азии. Небольшие шайки, работающие теперь, даже не притворяются защитниками ислама, в это никто не поверит. На опыте все поняли, что такое теперешнее басмачество. Коммерческое предприятие, трусливый, бандитский грабеж. Гудок, 1925 год. Номера 9, 11, 17 и 18. Ильф. Бебелина с лассолиной. Иногда из провинции в столицу доносится дикая весть о том, что какое-то новорожденное дитя назвали табуретом или вьюшкой. До сих пор нельзя было понять, кто это наущает несчастных родителей на такие штуки. Теперь все ясно. Делает это Северо-Западное облпромбюро, выпустившее календари с совершенно комическими святцами. Вот имена, рекомендуемые промбюро. Атеос. Наивное промбюро думает, что это понятное имя. А там Бебелина. Старались в честь Бебеля, получилось Бобелина, какая-то королева греческая. Рура, Солидар, Декрета. Если не понравится, есть в другом роде Декретина. За сим имеется подходящими для девочки Лассолина. Просьба от промбюро не путать с Мессолиной, женщина явно не марксистского поведения. Потом идет Плехан. Есть, впрочем, и Плехон. Кто такой Плехон, не указано. Пропускаем бесчисленное множество пестелин, металин, кинталин и текстилин. Переходим к именам совершенно ослепительным. Васко, отнюдь не Васька. Дается 20 мая в честь открытия Васко да Гамою пути в Индию. Фарада в честь ученого Фарадея. Урица, Пика, Коллекта, Агителла, Бреста и так далее, и так далее. Кому нужна эта стряпня? Для кого и для чего заготовляются эти имена? Без подписи, 1925 год. Ромео и Иваны. Дорогой друг, в Англии, нашем отечестве, совсем не представляют себе, как необыкновенно Москва и до чего здесь любит Шекспира. Недавно в Малом театре я смотрел одну из лучших его трагедий — «Иван Козырь и Татьяна Русских». У нас она идет под старым названием «Ромео и Джульетта». И здесь Шекспир вообще потерпел значительные изменения. Он переменил фамилию и называется господин Смолин. Кроме того, московиты уж не называют его сочинение трагедией. По крайней мере, выходя из театра, я слышал восхищенные, как видно, возгласы. Какая халтура! Удивительная халтура! Конечно, изменилось содержание трагедии.